ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Пятая глава Бхагавад-гита, как она есть. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Есть также третья глава, но это тоже касается карма-йоги. То есть две главы в Бхагавад-гите посвящены карма-йоге. Но третья глава описывает косвенное служение Господу. Не прямое. Потому что это вне восприятия зримого человека. Он не видит Бога. Поэтому, когда говорят «служи Богу», ему нужно указать на что-то видимое, конкретно, что это означает, кому служить нужно. Бога я не вижу. Может быть, он говорит «служить людям», да, «служить Богу», «служить родителям», это тоже вот престарелым, помогать бездоленным, больным людям, быть милосердным по отношению к человеку, скажем, к животным тоже. Это косвенное понимание Бога. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что через полубогов обычно люди это делают в ведической культуре. Они осознают стихии природы, и они осознают, что есть управляющая сила. Но современные люди даже не на этом уровне. Нам внушила наука, что это случайные какие-то явления, механизмы природы. То есть нет какой-то управляющей силы. Просто физические законы, вот мы наблюдаем. Подогреваешь воду, идет пар, видите? Все работает механически. Они не могут понять, что кто-то должен подарить воду. Они не видят этого момента. Это только физические явления. Но так Шрила Прабхупада, он указывал, что химики обманывают людей. В беседе с одним будущим учеником, который занимался именно наукой, химией, он спрашивал Прабхупаду, на самом деле это обман преподавать химию? А где обман, если я говорю, что вот водород, кислород соединяется, и вода появляется? Это обман? Он говорит, да, это обман, пропаганда. Потому что кто-то должен соединить водород и кислород. Вы об этом не говорите. И что они сами соединяются? Нет, вы проводите эксперимент, берете водород, берете кислород, соединяете в пробирки, и идет осадок. Но это же делаете вы. Кто-то должен соединить, устроить условия, чтобы реакция прошла, и чтобы было соединение. Этот человек задумался. Прабхупада тоже спросил его, сколько водорода и кислорода нужно, чтобы создать Атлантический океан? Химик сказал, вот это много. Вот это, говорит, наука, вот об этом подумай. Кто же соединяет вот эти все элементы природы, стихии природы, эти все физические, химические свойства. Грандиозный разум, конечно. Грандиозная сила окружает нас. Но мы не видим ее. Мы не видим. Мы понимаем, что есть стихии, и стихиями тоже нужно управлять, чтобы были вовремя дожди, чтобы достаточно было света солнца, чтобы все росло. Да, но в природе это отрегулировано уже. Точное расстояние от Земли до Солнца такое, чтобы жизнь была здесь на основе воды. Расстояние точно не случайно. Расстояние выверено кем-то. Но ученый говорит, нет, это случайно произошло. На других планетах нет уже таких соединений, поэтому только на Земле вот так случилось. Но во Вселенной все эти места и планеты называются лока. Словом лока на санскрите. Лока не просто место, а место пребывания. Это все места пребывания живых существ. В Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне, что живое существо нематериально. оно не подвергается разрушению, разложению, растворению или сушению материальными стихиями. Не подвергается. То есть оно не горит в огне. Оно может существовать в любой стихии. То есть жизнь пронизывает всю Вселенную, все локи в различных его формах и проявлениях. Но люди этого не видят. Они, на самом деле, мы не видим другие локи, другие планеты, что там, мы можем читать или думать об этом. На самом деле так. И все же это надо увидеть. Поэтому после третьей главы, чтобы не было слепой веры, четвертая глава, необходимо получить знание. Какое? Трансцендентное знание. То есть трансцендентным взором это можно увидеть, как устроена Вселенная, как взаимодействуют материальные элементы, какие формы жизни существуют, как организована вся эта вот Вселенная с этими локами. Это называется трансцендентное знание. В чем же оно заключается? То есть речь шла о карме. Не так ли? Карма – это работа. Так. Целые две главы посвящены карма-йоге, что-то очень важное. И именно при помощи деятельности можно увидеть. Не напряжением ума или глаз, а деятельность должна быть. Прабхупада говорит, если туман, видите, сквозь туман мы не можем видеть ясно, или вообще ничего не видим далеко. Но можем ли мы напряжением глаз что-то разобраться в этом? Нет, нет. Глаза нормальные могут быть, вполне. Но туман есть. Из тумана вы не справитесь сами по себе. Вы все даже разожжете огонь, недостаточно будет, чтобы этот туман как-то вот в эту коллоидную связь как-то вот осадить в форму воды и росы. Необходимо солнце. Вот солнце сравнивается с трансцендентным знанием. Туман рассеивается. Глаза начинают видеть. Что же покрывает это наш взор, наши глаза, наши уши, наши чувства? В конце третьей главы говорилось, это вожделение. Если мы сможем устранить это покрытие, мы все увидим прямо перед собой. Не нужно изучать молекулы и атомы. Все будет очевидно. Так что же такое это трансцендентное знание? Это что, нужно что-то прочитать особое? Или выучить наизусть, или санскрит знать? Нет. Нужно знать, для чего предназначена карма. То есть мы делаем, хорошо, мы это делаем. Поклоняются люди полубогам, или они просто поклоняются сильным миром сего, работают на каких-то богатых людей, от них получают деньги, покровительство, пока они работают. Вот работа предназначена для того, чтобы получать плод. Деятельности, деньги. Деньги – это материальные ценности. И накапливать. Вот то, что люди сегодня знают. Это называется деятельность в невежестве. Потому что для чего же предназначена карма? Для плодов деятельности два фактора присутствуют. Две цели. Одна цель деятельности – поддерживать свое материальное существование. Да, нужна пища, одежда, нужно работать для этого, чтобы поддерживать свое здоровье, существование. Естественно, это одна цель. И вторая цель – работы. Это подготовиться к следующей жизни. Сегодня этому не обучают института. Профессию дают, какие-то навыки дают. А что с тобой будет дальше, никто не говорит об этом. Эта тема в тумане, никто не видит этого. Не обозревает эту платформу знаний. И трансцендентное знание означает ягья, то есть карма предназначена для яги, для жертвы. Именно жертва очищает человека от вожделения и всех пороков. Его жертвенность. Его бескорыстие, его чистота. Вот эта деятельность описывается уже в пятой главе. Здесь. Карма-йога – деятельность в сознании Кришны. Для удовлетворения источника всех энергий, в том числе и чувств. Это последний текст Бхагавад-гиты, который мы открыли, 5.29, где говорится, зная это, зная направление деятельности, человек достигает недостижимого. Чего же достигать недостижимого? Что недостижимо в этом мире материальном? В мире деятельности. Мира. Мира нет здесь. И не будет. Пока люди стремятся к плодам труда, они будут сражаться за эти плоды труда. Не просто сражаться будет. Насмерть стоять. Они будут завидовать друг другу, враждовать. Друзья станут врагами. Они будут изобретать смертоносное оружие. А ради чего? Чтобы только отстоять плоды деятельности, ресурсы природы. Или свое богатство, или свою собственность. Все революции, все эти бунты народные. Только по одной причине, что у людей недостаточно заработной платы и слишком большой рабочий день. Только на этой почве. Почему? Потому что высшее сословие эксплуатирует низшее сословие ради выгоды. То есть опять та же самая проблема. Нет жертвы. Каждый работает для себя сегодня. Заметьте эту вещь. Неважно, верующий сегодня человек или неверующий, он работает для себя. Ничего в мире не изменится таким образом. Даже в присутствии религии. Потому что нет духовной деятельности, как говорится, что люди говорят, что Бог есть, я верю, но живут так, как будто его не существует. Образ жизни другой совсем, в невежестве. Поэтому 4 глава, она описывает, что есть разные формы жертвоприношений. Это мысли, это речь, это поступки, это много, много. Сколько людей, столько форм различных жертвоприношений. Когда мы воспитываем детей, это тоже жертвоприношение. Вступаем в брак, это тоже ягья. Идем учиться, это тоже ягья. Все относится к этой категории. Но тогда в чем же проблема? Я же все это делаю. Нет. Нет. Сознание. Ты не осознаешь, что ты делаешь. Ты не ведаешь, что творишь. То есть ты должен делать так, но ты это делаешь что для себя, что должен делать для других, для Бога, для себя. Ты поставил себя на место Бога. Дается очень простой пример в шастрах. Желудок в теле. Мы должны кормить желудок. Ни руки, ни ноги, которые трудятся, ни голова, которая так трудится, она умнее всех, и ноги работают, руки работают, желудок не работает. Он просто требует, должен получить. Но если мы пищу направляем в желудок, все тело получает энергию. Вот абсолютный источник всего сравнивается с желудком творения. Вот это называется ягья, осознание. Для чего я это делаю, для кого это делаю? Это освобождает человека от жадности, от похоти, от зависти и всех других пороков. Очищающая деятельность называется а-карма. Если это карма, то а-карма – деятельность сознания Кришны. Она развивает высшие духовные качества в человеке, освобождает его от низших свойств, от животных наклонностей. То есть люди могут жить в мире согласно этому тексту. Послушайте, что тут написано. Это уже последний стих 5 главы Бхагавад-гиты. Деятельность в сознании Кришны. Бхоктарам ягья тапасам сарвалока махешварам сухридам сарва бутанам ятвамам шантим причати. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, желудок единственный, кто наслаждается пищей. Итак, Бог – это единственный, кто может наслаждаться. Наслаждающийся один. Эко бахунам явидатхати каман. Каман – желание. Все желания исполняются многочисленных живых существ одним живым существом. Эко бахунам. Один исполняет желания всех остальных. Он – исполняющий желание. Он не действует ради себя. Он самодостаточный. Ему ничего не нужно. Бог самодостаточный. Ему нужно, не нужно работать, чтобы поддерживать свою жизнь. Потому что он безграничный, и вся энергия – это его энергия. Ему достаточно желать. Все уже есть. Достаточно его воли. Но чем же он занимается тогда? Есть ли у него деятельность? Исполнять желания всех других живых существ. Чем же он занимается? Он ходит на работу? Он не ходит на работу. Хоть какой-то труд выполняет? Нет. Он говорит, я хочу есть, и все, давай сюда, давай сюда, давай сюда, давай сюда. И Кришна Бхагавад-гита говорит то же самое. Манмана бава мабамадба, кто стань моим преданным, кланяйся мне, приноси все мне. Мне, есть хочешь, мне сначала неси. Он говорит, что это я работал, почему должен отдавать тебя Кришна Бхагавад-гита? Это юмористическая история. Прабхупада рассказывал тоже, как наконец все части тела взбунтовались. Сказали, хватит кормить этого лентяя. Он ест, но не работает. Ноги сказали, первые мы тут так бегаем вообще. Руки так работаем, голова, столько нужно усилий, чтобы что-то получить и приготовить, и в конце концов, куда мы это все отдаем? Его? Нет, отныне будем сами, независимо от него, наслаждаться пищей. Все, бойкот. Так сделали. Ноги работали, руки работали, голова работала, все приготовлено было, и, наконец, пир. Ничего не получишь, все, хватит. И чапати на голову положили. Пока горячие, еще неплохо. Руки в борщ. Ноги в рис, в плов. Смешная история. Можно натираться чатни. Остро кислым, сладким и так далее. Но через несколько дней, буквально через пару дней, тело лежало расслабленное на полу. От такой практики. И первая голова сказала, может быть, все-таки бросить что-то туда. Как-то не очень. И все согласились, да, надо что-то туда. Все-таки вот туда, вот надо что-то делать для Бога все-таки. То есть иногда мы вынуждены к этому приходим. У нас просто другого выхода нет, потому что мы на самом деле можем погибнуть в этом мире. Общество может сильно страдать. Это факт. А причина только одна, что желудок не получает пищи, наслаждающийся не получает пищи, жертвы не получает жертвы. На жертве устроено все устройство мира на жертве. Все счастье базируется на жертве. Радость, знание, все на ягье. То есть все через ягью мы познаем себя и познаем мир, познаем Бога. Поэтому ягьярта карма но ньятра лукаям карма бандана тадарта. Карма каунта я мукта санга самачарам. Любая деятельность должна совершаться в духе жертвоприношения Вишну или Кришне. Иначе эта же деятельность станет причиной рабства в этом мире. Та же самая деятельность. Это означает, что любой человек может удовлетворить Бога. Любая деятельность предназначена для этого. Тут нет вопроса престижа. Какая деятельность? Престижная или непрестижная? Не имеет значения. Дворник в сознании Кришны совершенный, чем тот, кто управляет миром вне сознания Кришны. Он ближе к Богу. Хотя его профессия непрестижна. Но он на самом деле продвинутая личность. Дворник в сознании Кришны. Совершенство. Смотрите. Кришне безразлично, кто дворник или ученый. И вот он не впечатляет. С его-то знаниями. Какой ученый может похвастаться, или какой богач может похвастаться перед ним, во своем богатстве? Это же смешно. И светлячок перед солнцем. Любой светило этого мира – это светлячок перед солнцем. Можно ли вообще это сравнить? Так в чем же он заинтересован? Только в любви. Ягья пробуждает любовные отношения. Попробуйте. Попробуйте кому-то давать дары бескорыстно от сердца друг другу. Вы почувствуете, что вы начинаете дружить, вы начинаете уважать, вы начинаете доверять, вы начинаете любить друг друга. Это ягья. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, сокровенными мыслями делиться. Все, и любовь развивается. Это ягья. Это основа, это суть как бы цивилизации. Сегодня никто не совершает ягью. Никто не совершает ягью. Может быть, только в каких-то местах, Индии люди знают об этом, но кто-то изучает философию. А так, нет, мир конкурирует не на жизнь, а на смерть. Не на жизнь, а на смерть. Итак, человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, уже есть управляющий на всех планетах, на этой планете тоже есть управляющий. Тогда можно задать вопрос, если он управляющий, куда он смотрит? Почему он позволяет людям творить злодеяния, если он управляющий? Нет, 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 нет. Материальный мир предназначен для людей. Он живет в своем мире, в духовном мире, где нет конфликта. Здесь этот мир создан для людей, для их ошибок, для их желаний материальных, для их амбиций, для их похоти, для их жадности. Это материальная среда. Но Кришна не желает им такой жизни. Он им дает знания, чтобы они жили по законам Бога в этом мире. И нарушая законы Бога, люди превращают этот духовный мир в ад. Кришна отрекается от этого мира. Он отдает человеку бразды правления, если он того желает. Поэтому Бога нужно сюда пригласить. Он не авторитарный хозяин, нет. Он принимает только чистое любовное преданное служение. Ему не нужна должность, ему не нужна власть. Он не преследует такие цели никогда. Он и так обладает полной властью. В любом случае. Все находятся под его контролем. Даже получив свободу. Под контролем собственных поступков, собственных мыслей. Того общества, которое мы сами создаем, той техники и науки, которую мы сами создаем, это нас контролирует материальная природа, его энергия. Сам он вне этого, как наблюдающий. И он говорит, Бхагавад-гите, сарва тарна паритер, оставь все это, иди ко мне. Он не поощряет эту жизнь такую материалистичную, где есть рождение, смерть, болезни, где есть войны, где есть страдания, несчастье. Он говорит, оставь все это, предайся мне, иди ко мне. То есть служение Богу исключительно добровольно. Он не навязывает себя. Если мы не хотим видеть Бога, Он нам даст глаза, которые не видят Бога. А если хотим видеть Бога, Он даст глаза, которые видят Бога. То есть нейтралитет. Верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ. Друг. То есть ему нужно доверять. Удивительно, что тут написано. Если на самом деле надо осознать, да, что все это мы делаем для него, и что он хозяин всех лог, и что он друг каждого живого существа, не только человека, каждого живого существа, что же произойдет? Такой человек избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Ятвамам шантим ричхати. Достигает мира, что не может достигнуть никто. Материальным измерением. Нет здесь покоя мира. Этот мир называется кундха. Беспокойство. Страх и беспокойство. Тот мир называется вайкундха. Там нет беспокойства, нет страха. Вечное измерение. Мир Бога. Вот ты достигаешь божественного сознания. Вайкундха. Бесстрашие полное. Тебя не беспокоит больше ничего в этом мире. Никаких страхов. Как же ты живешь с таким сознанием, опираясь на то, что у тебя есть друг в сердце, прямо в сердце. Просто не обманывай его. Живи с ним по его высшим правилам. Он твой источник счастья, если ты вкладываешь вот эту ягью. Он как желудок дает тебе избыточную энергию энтузиазма и счастья и знания. Все энергии дает. И джасар ваш артист. Он источник всех этим, ты получаешь все. Если ты сознаешь эти три вещи, тебе не о чем больше постигать, не о чем больше беспокоиться. Как Иисус Христос, много ли человек о себе может обеспокоиться? Сам. Кто-то может себе хотя бы на локоть прибавить росту? Или добавить разума? Но птицы, эти звери не сеют и не пашут. Все получают. У животных нет столько желаний в сердце, как у человека. У человека миллионы желаний. У животных простые очень желания. У человека очень сложное сознание. Только потому, что он хочет господствовать в этом мире. Без Бога. Это же трудно. Это же трудно. Вот эти атланты изображаются, они держат мир, знаете. Вот, там есть Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Там есть атланты из гранита, те вот оригинальные. Это описано в мифологии, что есть такие атланты, которые держат на себе целые миры, поддерживают. Но они выглядят очень напряженными, мощными и утомленными атлантами. То есть это большой труд? Нет, Кришна не таков. Ему вообще не трудно это делать. В своей экспансии Ананта Шеши он поддерживает вселенные. На голове у него как в форме росы. Он даже не замечает. безграничная сила. Безграничная сила, безграничное богатство, безграничные знания. Почему обделены всем этим? Из-за жадности, из-за обусловленности, из-за привязанности вот к этим вот маленьким вещам, незначительным, боимся их отпустить. Понял ловушку этой Майи. Хотя столько богатств вокруг, Боже мой. Недавно кто-то мне сказал, это были какие-то новости, кто-то посчитал, заинтересовался идеей перенаселения. И выяснилось, что если каждому человеку дать по 100 гектар земли на планете, то все вместится примерно на австралийском континенте, если не меньше. О, перенаселение. Нет, никакого перенаселения. Перенаселение означает, что все хотят жить в городах. Есть стадионы, где магазины, вот все туда идут. Удобства ищут. Перенаселение не существует, никто не хочет работать. Все хотят как-то добывать деньги, сидя в интернете, дома, за чашкой кофе и так далее, и сигаретой, в дискомфорте. Сейчас, сегодня, людей вывести на землю практически невозможно. И они поэтому теряют здоровье в своих офисах и с этими мыслями. Они обретают примитивное мышление, слабое здоровье. И жизнь наполнена страхами о будущем. Вот создал человек такие условия. А Бог дает, пожалуйста, вам. Вот есть земля, есть солнце, есть вода, вот, пожалуйста, есть леса. Вот тут живи. Не бойся этого всего. Ты станешь сильным. Не думайте, что это грязная жизнь, как некоторые говорят, на земле. Нет, можно устроить еще чище. Любой врач знает, что в лесу и в квартире какая там флора. Сколько заразы в квартире, сколько в лесу, как чисто в лесу. Чище, чем в квартире. В лесу, хвойном, чище, чем в квартире. Представьте себе. Такая чистота. Человек должен жить в чистоте, с чистой водой и прочее. И к чему же мы приходим? Вода бутилированная. Когда я учился в школе, я бы никогда не поверил, что воду будут продавать в бутылках. Не, мы сказали, это невозможно. Кто-то услышал, что такое будет в будущем. Не, такое, как это вообще возможно? Вода в реках, в озерах, вот мы берем ее оттуда. Чистая родниковая вода, мы пьем оттуда эту воду. Почему в бутылках? Они изучили химию, говорят, вот H2O чистая. Возможно, химический состав чистый, но эта вода неактивна. Она не для питья, на самом деле. Она бесполезна для обмена веществ. Почти бесполезна. Она нужна чистая вода, чистый воздух, активные стихии, насыщенные пранами, солнечной энергией, космической энергией. Тут много энергии, о которых ученые понятия не имеют. Нам нужна обычная, нормальная, здоровая жизнь, уже созданная Богом. Вот она есть. Ее лучше не сделаете. Только хуже можно сделать. Нужно поддерживать чистоте. И чем чище ум человека и деятельность, тем чище становится природа. Когда я был еще почти ребенком, мы когда-то были в Средней Азии, в предгорьях Алатау, Алматы, город. Весь город, он утопал в яблоках, в шелковице, сливы, груши в городе, повсюду были там, фрукты, все, запахи были, знаете, садовые. Весь город утопал. И птицы экзотические, такие как удоды, там, и фазаны. Представьте, в городе все это было такое. Просто идете по городу и можно сорвать фрукт с дерева. Сегодня автостоянки кругом. Удодов давно уже нет. Никто их не видит. Фазаны вообще сбежали давно уже оттуда, в панике. Разбежались. Даже в предгорьях трудно найти фазаны. От человека подальше все уходит. Барсы снежные жили, тоже убежали куда-то. От человека подальше. Ну вот ферма преданная. Когда-то взяли землю, стали там. Сажаешь что-то работать, храм, воспевание, программы, просад, все.
удобы прилетели, они вернулись.
Вот атмосферу они чувствуют. Здесь можно жить, с этими людьми можно жить, их не нужно бояться. Вайкунтха. Мир в уме и в душе. Животные чувствуют это. В Ташкенте ласточки поселились, знаете где? Прямо под козырьком вот этого входа в храм, и нужно наклониться. Вот прямо здесь вот нужно под них подойти. Они не боятся, они прямо тут, тут высовываются перед вами и смотрят на вас, ласточки. Преданные мирные. Они чувствуют это, знают, смотрите, у них есть знания у птицы. Они понимают доброту, понимают мир. Вот оно знание. Хотя они знают математики выше. А есть люди, которые знают высшую математику, а живут как звери, как животные. То где же знание? Что ж такое знание? Это качество человека. И нужно знать, что источник наш – это друг всех живых существ. Вот оттуда качество исходит. Он равно относится ко всем живым существам. Человек равно относится, пытается только к себе подобным, но уже к низшим видам жизни он не относится равно. Он не видит равенства духовного, он видит материальные различия только. Сколько зла и жестокости сегодня люди делают над животными? Уму непостижимо. Сколько существует войн по всему миру? И все спокойно думают, мы живем в мире, говорят. Так массовое убийство происходит живых существ. О чем вы думаете? Так это же животные. Ну, у нас-то все хорошо, мы же люди. Почему нас с животными сравниваете? Животные – это просто ресурс, материал для нас. Мы хотим, что хотим, то и делаем, как нам удобно. Ну, конечно, их нужно защищать, чтобы они не вымерли. Демоническая философия. Смотрите, очень жестокая философия. В итоге эта философия, она распространяется и на людей, и вот в чем дело. Такая философия. Достаточно не уважать одного человека, чтобы эта зараза стала размножаться. Понимаете? С одного человека начинается, с одного момента. Например, змея опасна для человека. Это не означает, что мы должны устроить охоту на змей и уничтожить всех змей. Это не означает. Нет, совсем нет. Животные также не могут быть опасны. Но они живут в лесах, мы туда не вмешиваемся. Мы не объявляем войну этим животным. Их природе. Потому что понимаем, как все должно быть устроено. Мир исходит от человека, осознания. И все живые существа чувствует и получает знания в форме умонастроения. И воцаряется как бы золотой век, называется сати-юга. Благость распространяется на все живые существа. Бесстрашие и доверие. И уходит агрессия. Даже у тигров. Мы знаем, что можно тигров приручить. Они не будут нападать на человека. Медведи можно приручить. Они любят людей. Собаки любят людей. Да все любят людей, если человек умеет с ними общаться. Любовь можно пробудить даже у животного, смотрите. Но кто сегодня этим занимается? Я видел удивительную картину во Вриндаване однажды. Один раз только такую картину видел. Один человек кормил обезьян. Но это было очень необычно. Мне сказали, что это его служение, и он всю жизнь этим занимается. Его все обезьяны знают в лицо. Обычно они воруют, если у вас банан, вы отвернулись куда-то, оп, его нет уже, все, она убежала. Очки снимает на забор и крутит очки перед вами, или ломает их, пока не догадаетесь, пообменять на банан опять же, она тогда вернет. Это обезьяны, они мошенники еще те. Научились открывать пакеты с соком теперь, вот пьют сок уже из пакетов в Вриндаване. То есть они тоже как-то прогрессируют с человеком, наблюдают, как люди живут, и они там вполне разумны. О чем я только что говорил? Да, про человека, который кормил обезьян. Лена, я увлекся обезьянами. И забыл про человека. Хорошо. Итак, мне сказали, что это его служение, он всю жизнь скормит обезьян. У него такой был мешок обычный, такой вот, из пеньки такой вот грубый. набитые какими-то мякишами, похожи на хлеб. Я такого не видел. Ну, очень похож на хлеб. Такие куски мякиши. Он садится там, где вот есть мостик Шьяма Кунда и Лалита Кунда. Помните, да? Есть такой мостик, там удобное место, можно сесть. Он там сидит с этим мешком. Обезьяны у него ничего не воруют. Никакого хаоса нет. Они все его окружают и смотрят на него. Кто-то садится на плечо, кто-то на голову. Он вообще внимания не обращает. Они его любят страшно. Он просто с каждой разговаривает и протягивает лично это. Никто не вырывает. Она спокойно просто берет. Я такого в жизни, такой семьи миролюбивой, понимаете? Они хулиганят там, на каждом шагу эти обезьяны. Помню, что они творят там. Но когда они видят его, они как дети перед ним. Там такая любовь, я остановился, я просто наблюдал эту картину, и он так разговаривает, там потрогает, там что-то даст, кому-то что-то скажет, там наставление какое-то. Они его понимают. Он всю жизнь общается с обезьянами. Это его служение. Он выбрал это служение когда-то. Он себя посвятил этому служению на Радха Кунде. Обезьянам. У кого-то есть такая идея? Но ведь они же тоже души, если мы равно относимся ко всем, почему бы и нет? Конечно, это должно быть в сознании Кришны. Это должно быть яги в сознании Кришны. И так это называется праджа на санскрите. Все виды жизни называются одним словом праджа, жизнь, жизненная сила, с которой человек должен научиться общаться в различных ее формах. Это тоже служение. И задача человека – выращивать пищу, производить пищу и распространять ее, чтобы вся пража была счастлива через пищу. У нас это есть food for life. Это важно для людей, это важно для животных, важно для птиц. Когда мы жили в Южной Индии, на все праздники там кормят также всех животных и птиц, которые живут в городе. Есть отдельные специальные места, где для них специально выносят пищу собакам, воронам. Говорит, это были наши предки вороны, их надо кормить. Люди сознают это. Уважительно относятся к деревьям. Наверное, вы видели в Вриндаване, что дерево может стоять прямо посередине дороги, его не срубают. И вот дорога, и последнее дерево растет в Вриндаване. То есть их оберегают. Я однажды попытался сорвать цветок с дерева после захода солнца. Но человек мне сказал, не надо сейчас рвать цветы, дерево спит. Солнце взойдет, потом возьмешь цветок. Сейчас не беспокоит. Это человек, сознающий Бога. Потому что Бог – друг всех живых существ, не только людей. Почему думаем только о людях? Мы живем, и мы все вместе праджа. Как это называется? Все энергия, да? Мы взаимодействуем все. И с птицей можно разговаривать. И с животными можно разговаривать. Когда-то птицы были почтальонами для людей. Они передавали наизусть, запоминали фразы, перелетали и передавали фразы. Потом обратно летели, и так они разговаривали иногда через птиц на большом расстоянии. Такие гуси были, очень умные птицы были. Это все описывается в Махабхарате. Многие мистики путешествовали верхом на тиграх или на диких слонах, которые служили им. Не говоря о лошадях, лошади до сих пор с человеком сотрудничают. Но не так, как раньше. В прошлом человек мог пробудить в лошадях мистические ситхи, они могли в пространстве передвигаться. Это описывается. Покорить целое пространство внешнее. На лошадях. Равана была такая колесница тоже. На ней именно Рамачандра возвращался в Айодхью. Летающая колесница была. Вот такие вот мистические сюжеты описываются. Они не мистические. Это жизненная сила. На что мы способны и на что способна природа, сегодня не знают ни один ученый. Они сильно эксплуатируют природу, поэтому она теряет ресурсы по отношению к человеку, она прячет их, скрывает. Все приходится добывать с большими усилиями. А и Лаври Таварши в свое время — это земля, которая давала человеку все просто так. все процветало на земле. Говорится, что золото на поверхности земли было, драгоценные камни в горах осыпались, жемчуга на побережье моря было очень много, было очень все доступно, изобилие было. Все люди жили в богатстве, и никто ничего не скапливал. Все было в обмене, в любовном обмене, ягли было, люди доверяли друг другу. Ну, теперь говорят, не хватает чего-то. Нет, нет, это искусственно, все хватает. Просто мы не хотим работать, мы стали более ленивы, более зависимы от системы, от денег, от похвалы. Мы стали уязвимы к замечаниям, к наставлениям. Нам не нравится, кто-то дает наставление, то есть мы люди кали-юги. Поэтому нам приходится бороться каждому за себя. Нам никто не хочет помогать толком, и мы тоже не хотим особо помогать друг другу. Мы не совершаем яги. В этот век яги очень затруднена, нет таких богатств, на самом деле дефициты созданы искусственно. Поэтому рекомендована санкиртана яги. Она доступна каждому сегодня. Это коллективное массовое воспевание, громкое воспевание имен Бога. Она возродит все, все необходимые качества, все трансцендентное знание. Мы вместе собираемся, воспеваем Хари Кришна. Это главное занятие век Кали должно быть. Харир Нама, Харир Нама, Харир Нама Ива Кевалам, Калаунасти, Унасти, Унасти, Багатир, Аньятха. То есть другого пути не существует век Кали. Это гарантия, дается гарантия, что в этот век Кали человек достигает освобождения и совершенства этим путем. Спасибо. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Кришна Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, почему же так трудно избавиться от этих вот всех привязанностей, от этого, ну, от этих братьев глупых анарт, которые у нас существуют, вот жадность, зависть. Вроде хочешь узнать Бога, хочешь очиститься как-то. Ну, вроде все делаешь, что все, но все равно оно все вылазит, как бы держишь тебя в этих опорах.
Это не трудно, это кажется, что трудно. Но научись сначала не обращать на это внимания. Это не трудно, не обращай на это внимания, на свою жадность. Обращай внимание на другие вещи, на свое преданное служение, совершенство. Это не трудно. Если бы у тебя не было преданного служения, я понимал, о чем ты говоришь. Есть только вот эгоизм и все. Что делать? Ну, у тебя есть преданное служение, есть Хари Кришна мантра, в чем проблема?
Осознаешь, что у тебя все, ну, все есть эти анархии, кажется, ты никогда от них не избавишься.
Ты просто об этом не думай. Хорошо. Я же говорю, это просто. Если ты о них не будешь думать, не будешь делить внимания, я ослабну. Они скажут, а что нам тут делать? На нас никто не обращает внимания вообще. Я и так меня игнорируют. Я ухожу отсюда. К соседу твоему. Там меня любят, во всяком случае. Там обо мне думают постоянно. Анартха, 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 анартха. Это лишние вообще вещи. Также мы должны смотреть на других людей. Зачем смотреть на их анартхи? Когда есть хорошие стороны. Разве сложно? И они растут. Они усиливаются, когда мы на них внимание обращаем. Кормите хорошие вещи, хорошие качества. Зачем смотреть на плохие качества людей?
Спасибо большое, Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы вчера говорили в лекции о том, что, ну, как бы наше мнение часто, ну, как бы объективно, да, не является там. Ну, то есть мы, как всякая живая душа, мы склонны ошибаться, не отождествляться с нашим мнением. И у меня вот такой вопрос, нормально, если вот что-то происходит, и как-то, чтобы, если у людей какие-то сложности между друг другом, чтобы не потерять свое отношение, ну, как бы, ну, чтобы, как я не знаю, не вставать ни в какой лагерь, дистанцироваться, как-то максимально попытаться уйти, как бы от этого вопроса, и пусть, то есть, люди получают уроки, или там как-то старшие разгребают эту ситуацию. потому что, ну, если люди дорогие, что вот не потерять свои отношения с ним. Ну, то есть у меня отношения, как, допустим, с ними там, не вставать ни в какую там группировку клана там. Какие-то
вопросы возникают. Да, служение на своем долге, и все. Ты можешь видеть недостатки, ты можешь даже какой-то группе себя причислять. Если ты никого не оскорбляешь. Но важно не это, важно быть сосредоточенным на своем служении преданным каждому из нас. Эта дхарма объединяет даже то, что невозможно, кажется, объединить. Например, когда киртан трехчасовой, скажем, на празднике, на фестивале, и атмосфера становится трансцендентной. Тебе интересно смотреть на анархию читы? Видишь, значит, можно. Мы же все вместе все равно, хотя мы разные мнения имеем, иногда мы ссоримся по каким-то причинам. А в этой атмосфере все это уходит. Это майя. Это можно легко терпеть. В сознании Кришны. Но если ты видишь, что это тебе невозможно терпеть, значит, не хватает сознания Кришны. Вот на чем нужно работать. Недостаточно сознания Кришны. Поэтому меня беспокоят какие-то вещи, которые не должны беспокоить вообще. Один преданный как-то очень давно, он, у него был трудный период времени, перестал джапу повторять на какое-то время, даже получив инициацию. Я для него был старшим преданным, я когда приезжал в тот город, всегда он ко мне приходил, всегда советовался. С самого начала я знал его. Вот я приехал в тот город когда-то, где мне сказали, что этот преданный, он, проблемы сейчас у него. Уже позовите его. Хочу его видеть. Он пришел. Я увидел по лицу, да. С практикой у него сейчас сложно. Это уже другой вид человека. Там печать есть. Бремени, тяжести какой-то. Ум тяжелый человек. Говорю, ну как твоя джапа? Расскажи, как практика. И он мне говорит, как я могу повторять джапу сейчас? Глаза набухли у него. И слезы навернулись. В Америке такое происходит. Да, люди так и живут. Вы повторяете мантру, вы от жизни уходите. В мире такое происходит, вы мантру повторяете. Как вы можете мантру повторять? Так они и думают. Все сосредоточены на проблемах. А когда им дают лекарства, не принимают. У вас же лекарства есть. Так на чем нужно быть сосредоточенным? Доктор, у меня болит там, лекарства пил. Не, лекарства не пью, неважно, у меня вот тут болит, понимаете? А ты лекарства пил, но при чем здесь лекарства? Понимаете, у него болит кругом. Пациент, по-моему, ненормальный какой-то. Понимаешь, о чем речь идет? То есть нам нужно углублять свое сознание Кришны. Вот он выход. Я вам скажу одну вещь по секрету, только никому не говорите. Только для Самары, хорошо? В этом мире проблемы никогда не кончатся. Никогда. Если вы думаете сейчас, что вот мы сейчас тут еще посоветуемся, мы тут все устроим, мы тут распространим, тут золотой век начнем. Проблемы все равно остаются те же самые. Рождение, старость, болезни, смерти. Все то же самое останется в этом мире. И всегда кто-то примет, кто-то не примет, кто-то будет против. И всегда будут друзья и враги в этом мире. Всегда будет двойственность, всегда будут мужчины и женщины, всегда будут измены, всегда будет то и другое и третье. Но нам нужно, чтобы распространялось сознание Кришны, которое над этим находится уровнем. Мир таков всегда. Когда Прабхупада говорил, а вот такое творится в мире, и такое творится в мире, он всегда отвечал ровно. Он говорил, таков материальный мир. Вы не должны ждать чего-то другого от этого мира. Не думайте, что мы здесь будем жить как в духовном мире. Нет, здесь всегда будут проблемы. Так какой же выход? Сознание Кришны. и думайте о Боге. Особенно в конце жизни. Думайте только о Боге и возвращайтесь к Богу. Там нет проблем.
Кришна Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Как искренне в сердце поставить на первое место джапу и киртан? Потому что у меня часто очень... Я себе рассказываю, что ну, мне и служение, зачем мне? Я потом когда-нибудь почитаю, ночью почитаю или на работе. Как вот искренне?
Ну, это понятно, что легче работать, чем мантру повторять. Это намного легче. Чтобы повторять свои имена, ух... Это большой труд внутренний. К этому люди совершенно не привыкшие к такой аскезе. Они могут убиваться на работе до пенсии, еще пока силы есть. Но чтобы сесть мантру, повторить хотя бы там 4 круга в день. Ой, боже мой. Понимаешь? Как ты хочешь жить, прожить? Выбирай. Не ленись. Не ленись. Это лень. Работать может и осел. Надо познать себя. Вот это труд, я понимаю. Вот это настоящая работа. И работа в сознании Кришны, она тоже помогает познать себя, безусловно. Но если у нас есть духовная практика, тогда и работа становится тоже повторением мантры. Понимаешь, какая связь? Это тоже духовно становится. Это уже не ослиный труд. Но если не повторять мантру, то это бездумная деятельность. Бездумная деятельность. И тогда начинается дележка плодов. О чем еще можно думать? Поэтому будьте осторожны с деятельностью. Прежде всего нужно повторять мантру. Прежде всего нужно учиться стабильно повторять святые имена. Век Кали – это очень важно. Другого пути не будет. Мы не заменим это никакой работой. Материалисты больше нас работают. И что? Опасно в этом мире. В кармическом мире это опасный мир.
У меня такой маленький вопрос. Я живу в мусульманской традиции, так скажем, там сила мусульманская. И ну, я как-то пытаюсь там распространить сознание Кришны. Я так соблюдаю все 4 принципа, там мантру повторяю 2 часа день как-то. Но в течение уже 10 лет, к сожалению, пока ничего не получается. Там никто серьезно как бы. Ну, хотя бы как-то более-менее не заинтересовался даже. Ну, там я и книги распространяю, там, на Новый год, например, распространяю. Там, учителям, всем таким разумным уроки, людям раздал всем. И вот, как бы хочется...
Просад распространяешь, что ли?
Нет.
Надо просад распространять. Книги не каждый поймет, правда. Просад пойму он быстрее.
Это вот как, может их как-то в гости приглашать, ну, может быть, какое-то, сказать, индийское мероприятие проводить и там просаду кормить или как-то дома?
Да без индийского мероприятия можно кормить. Просто как соседи, как добрых. Не надо ничего индийского вообще. Мы все по-русски можем делать. Русский просад, нормально все. Потом... Чисто русский просад сегодня. Без Индии все.
Как бы основное вот преодолели тому же, в принципе, я скопления не совершаю. Вот, как бы, раньше-то сначала было там ну, некрасивые слова выражались. Вот этап этих сознаний. Сейчас уже, ну, такое как бы, ну, уважительно это.
Очищаются уже, да. Под твоим влиянием, да. Да, так происходит.
Ну, просто вот как бы, чтобы вот так серьезно, там даже моя сестра, например, которая уже, ну, действительно искренний человек, но столько у нее уже трудностей случалось, я столько ей уже там проповедовал, и вот она все равно
Хороший киртан должен быть и просад. Это главное в распространении. Экстатичный киртан и просад хороший. Философия постепенно придет, понимаю, не сразу.
Все, я понял. Спасибо. Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, Махарадж, вот моя служанка Кришна, то есть она должна подчиняться его воле. Кришна, воля его такова, что он хочет всех живых душ вернуть в духовный мир. Почему Майя не преподает или не проповедует сознание Кришны?
А у нее другое служение.
Понятно, что служение другое, но ведь Кришна-то заинтересован в том, чтобы все вернулись к нему. Если царь или там управляющий какую-то философию проповедует, то все остальные берут с него пример. Ну, не знаю такую вещь. Вот Тикуть Майя, она же не проповедует этой философии, а она очень сильна, поскольку это его энергия внешняя. Она давит всех. Практически получается раздвоение. Кришна хочет одного, Майя ему служит, и при этом она делает как полностью противоположное.
Да.
И Кришна с этим, ну, как бы считается это нормально. То есть это только материальный мир такой, да, происходит, что Кришна так вот...
Это нормально, да?
Демократически относится ко всему.
Нет, это нормально, это хорошо. Это не уступка, это хорошо. Это правильно.
А Майя никак по проповедованию.
А мы что делаем? Мы проповедуем
вот Майя здесь. Майя гораздо сильнее.
Майя, не касайтесь Майи, пожалуйста. Это очень опасно.
Да мы не знаем, где она вообще находится.
Лучше даже про нее не думать.
И вообще понятия не имею. Где она живет?
Поэтому даже лучше вопросов об этом не задавать. Нужно о Кришне думать. Это очень опасная энергия. Не шутки, не шутки. Кришну понять не так просто. Сиди рыб, говорит, я акула. Разберитесь с акулой.
Но он же
лучше не разбираться с акулой. Я вам не советую разбираться с акулой. В океане, если будете плавать. Поэтому да, с какими-то энергиями даже близко соприкасаться не нужно. Вы нужны очень осторожны. Как с философией Майявады или с буддийской философией, не соприкасайтесь. Если хотите Кришну, не соприкасайтесь с Майей.
Будем лавировать, спасибо.
Майя, она очень любит Кришну. Она не позволит ни одной ни искренней душе даже не приблизиться. Это любовь. Поэтому уважайте любовь. Но шутки с Майей не играйте, это очень опасно.
Спасибо за лекцию. Я принадлежу к христианской традиции и впервые сегодня в храме. Мне очень интересны знания, о которых вы рассказываете. Я чувствую, что это истинные знания. Я не готова сейчас взять и поменять традицию, но я хотела бы приходить иногда и слушать такие лекции. И с чего можно начать этот путь, если не кардинально какие-то изменения в своей жизни совершать сейчас, например, найти духовного учителя, или приходить кушать просад, или приходить и слушать Бхагавад-гиту, или же вы скажете, что самое лучшее – это отвергнуть все, чем…
Ты уже знаешь, что нужно делать с первой встречи. Все, чувствуешь правильно, хорошо. Бхагавад-гита не является религиозным трактатом. Это образование. Например, христиане, мусульмане, неважно кто, они вот идут в университет учиться, верно же, все вместе. Это образование. Бхагавад-гита – это основа основ, на которой уже зиждутся различные как бы религиозные системы. То есть существует основа. Пять истин здесь обсуждается. Других нет. Пять истин. И где-то в какой-то религии больше один аспект выявляется, другой акцент на другом ставится. Но пять истин есть везде во всем. Бхагавад-гите они открыты полностью, объяснены полностью. Первое, это что? Это что такое душа? Что такое второй сверхдуша? Что такое материальный мир? И затем время и карма, деятельность описывается. Все, этого достаточно знать, чтобы любую религиозную систему как бы омолодить, восстановить. Сейчас религия находится в упадке. Нужно образование, чтобы восстановить все религиозные системы. Чтобы люди следовали заповедям пророков, пришедших.
Не будет считаться грехом, если я буду советоваться как с духовным учителем, с тем человеком, который в вайшнавском храме вот, нашего города.
А как думаешь, Бог один?
Конечно.
Значит, нет проблем.
Спасибо. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Вот у меня такой вопрос, он, наверное, какой-то глупый, но он меня мучает в последнее время. Вот до того, как пришла в сознание Кришна, у меня было сложившееся представление о себе. Вот я вот такая, 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 было мнение. Сейчас, после какого-то определенного количества лет практики, мое мнение о себе поменялось, можно сказать, в противоположную сторону поменялось. Я сейчас понимаю, что то мнение... Это было самоотождествление. И вот сейчас у меня в связи с этим два вопроса. Вот какое мнение сейчас о себе? Я понимаю, что я далеко не такая страдательная, не далеко не такая милосердная. Это тоже самоотождествление вот это вот? Или это что-то тоже самоотождествление? И как с этим жить тогда дальше? Когда можно вообще в этой жизни добраться до себя истины, или это вообще нереально?
Служение, оно трансцендентно, оно вне понятий хорошего и плохого. Ты пришла, хорошая была, да? Занялась преданным служением, стала хуже, верно? Значит, в чем ценность была? Кто это открыл тебе преданное служение? Вот продолжаем заниматься, и все, с этим себя тогда
стоит.
Хуже уже не будет. Это удивительный процесс, потому что там в глубине бриллиант найдешь. Это вот все эти вещи, которые казались ценными, они не представляли ценности на самом деле. Это правильно, это хорошо. Иллюзорное было счастье. Сейчас ты отбрасываешь все эти вещи, ты понимаешь, что у них нет такой ценности, как казалось. Ты обнаружишь душу в конечном итоге. Под этими покрытиями ты обнаружишь себя. Это, наверное, будет самое удивительное открытие.
Дорогой Гуру Махарадж, я здесь. Спасибо большое вам за лекцию, Хари Кришна. Вы знаете, вы говорили сегодня о животных. И у меня давно этот вопрос вообще встает. Часто бывает такое, что на кухне у нас, где готовим просад, появляются мыши, крысы. Это вот такой момент, да, иногда, ну, тяжелый. То есть не хочется убивать их, да, и не знаешь, что с ними делать на самом деле. Кормить без конца, там, ну, тоже как бы просад не получится потом. Ну, проблема. И бывают змеи иногда у меня в деревне, да, прям в огороде, то есть, ну, ядовитые гадюки и тому подобное. То есть, опять-таки, это души, да, и все-таки как проявлять любовь, чтобы...
Когда Бхагаватам Сарасвати увидел змею во дворе дома, он приказал немедленно ее убить. Это опасно. Змея на жилой территории опасна, ядовитая. Человек имеет право ее убить. Рано или поздно она укусит, если она живет на этой территории. Змея.
Как убивать ее, то есть?
Техника, да, какая? Как будто, блин, бенгибу, они за хвост берут кобру и головой об землю. Прям берут за хвост и так. Я ни разу это не делал. Однажды на моих глазах убили змею в Киргизии. Она выползла прямо во дворе дома. И один преданный убил ее. Но, честно говоря, мне это не очень понравилось тоже. Ну, не для меня это. Хотя такие рекомендации в ведах есть. Змея, я слышал, это живое существо, очень завистливо рождается в теле змеи. И у них такой цикл самсары, очень, ну, как бы, строгий, строгого режима, что ли. Она будет рождаться, пока не умрет насильственной смертью. Поэтому благоприятно убить змею, если она на территории дома именно. В лес мы не ходим убивать змей специально, да? На территории дома змею лучше убить. Там дети могут быть все что угодно. Это может быть несчастный случай, конечно, с ними. Вот. Но даже это все равно как-то мне было не по душе. Тем не менее, кто-то же в таких регионах, где змеи вот, могут быть, да, рядом с человеком, это нужно знать, что делать. Мыши, крысы, да, преданные долго обсуждали эту тему. Что с ними делать? Они грызут все, они портят. Корми, не корми, их не прокормишь, но только их больше становится. И в конце концов тот сказал, давайте им просад с ядом. Что-то вот такое было, я помню. Вот, у нас в кафе развелись крысы, а мы, значит, ахимсу практиковали. Дошло до того, что они стали ходить по залу уже, где люди принимали просад, они там гуляли просто, толстые уж такие стали. Вот, мы их не трогали, думали, ну, пусть сидят просад, они освобождаются тоже. Они спали на мешках с мукой там уже. И в конце концов, что мы сделали? Мы просто все эти норы, которые они прогрызли, замазали, значит, цементом со стеклом, и все, и перестали приходить. То есть нужно создать такие условия, чтобы они ушли. Кто-то флейту заказал, помню. Говорит, что от флейты они все уйдут. Включили запись флейты, и первый, кто ушел, и все бормочали. Они не вынесли этого звука. Крысы остались. Поэтому, да, вопрос такой был серьезный, но если следить за чистотой, за вот порядком, не давать им возможность приходить. У нас в Алма-Ате на ферме, ферму мы купили, Говинда Махарадж приобрел эту ферму с преданными. Это был свинарник большой, потом стал коровником. Мы вошли туда, когда я вошел в этот свинарник посмотреть, что за помещение. Там вот слой где-то около метра, наверное, слой свиного навоза. Сухого. Преданные уже его убирали оттуда, часть убрали. И там внутри были ходы бесчисленные, крысиные. Их было там тысячи просто. Я просто вошел посмотреть, но когда я дошел до середины, я почувствовал, что вокруг этот шум. И вот их просто там тысячи, мне было страшно. Ну, потом этот, конечно, навоз весь убрали, вычистили. А крысы-то они там жили, их много очень. Они стали угрожать там, ну, урожаю, там, зерно и прочие вещи. И мы собрали совет. Говинда Махарадж собрал совет всех. Решать, что делать с крысами. И преданные стали говорить, Махарадж, что-то надо делать. Он написал письмо духовным братьям, сестрам, которые занимаются фермами тоже. Это в Америке, в разных частях мира. Ответ не пришел. Он понял, что должен сам принять решение. Как GBC, как лидер, что-то делать с крысами. Убить их или помиловать, или как, что с ними делать. Я хорошо помню этот момент на совете, что Говинда Махарадж, ну, он такой решительный, ну, действие принимает, он такой так собирается, так у него лицо такое становится. И он говорит, я сказал, что я с ними не буду церемониться. То есть я повел по лицу, что он готов на все, чтобы только крыс там не было. Дальше то, что произошло, не могу объяснить. Крысы все ушли. Они увидели его лицо и все. У меня другого нет объяснения. Они все ушли, до сих пор нет ни одной крысы на ферме. Куда они ушли, я не знаю. Огромное количество. Это была мистика какая-то. Покажите свое лицо. Если их там немного, ничего страшного. Так, о крысах мы уже поговорили.
Джим.
Потом также беспокойство от молодежи, которая громко ругается матом, и активное употребление интоксикации вокруг. И также в нашем районе достаточно бомжей живет. И скажите, пожалуйста, вот нормально ли желать и думать о том, чтобы жить там, где меньше всего этого? Или это желание избежать реальности? И я думаю, не бегство ли это? Вот вы сказали, что недостаточно сознания Кришны. Мы, конечно, стараемся проповедовать и думаем, может взять ответственность за пищу жизни именно в нашем районе. Хотя в нашем районе все знают о преданных, так как рядом с храмом живут.
Шрила Прабхупада жил в нижнем районе Нью-Йорка. Район хиппи был очень такой вот, еще хуже, наверное, по описанию. То, что описывает Прабхупада в Амрите, наверное, еще хуже было. Там регулярно хиппи умирали от передозировок наркотиков. Прабхупада часто перешагивал через труп, когда выходил на прогулку. А позже немножко сказали ему, что тут лучше не гулять с вами же по утрам, потому что тут сумасшедший снайпер живет на чердаках, он стреляет в людей, просто развлекается. И там проституции, и все остальное. Что тут нецензурное брать? Смотрите, там ситуация была серьезная. Прабхупада жил там, проповедовал. Что они делали в том районе, вспоминают преданные? Кормили просадом активно всех. То есть это был большой food for life. Вот с этого все начиналось. В любое время суток к ним приходили люди, которые, ну, хотели просто вот восстановиться. В храм приходили, им давали просад, какой-то покой обретали. Они служили им. Служили вот этим вот, так сказать, вот слоям общества, да. Я не должен смущать какой-то просто институтный мат. Однажды я остановился где-то тоже в частном доме, и там дети играют, слышно прям за окном. Такая деревенька тоже. И там мат у них, дети играют. Ой, боже мой, уши вянут вообще. Это мат, что повторяю, знаете. Обычно тут трехэтажные маты тут такие. И меня это сначала так шокировало, а потом я подумал, они даже не понимают, что они произносят. Это просто их привычка. Успокоился. К тому же Кришна, наверное, тоже применяет эти слова. Время от времени. Вриндавне все это знают. Мы же очень культурные люди. Но откуда эти все слова? От Кришны тоже. Там, где есть вожделение, эти слова, они могут коробить. Там, где меньше вожделения, они не возбуждают ум. Да, слова ниже пояса, ну и что? Что стоит? В шастрах написано, что мужчина и женщина в этом мире — это воплощение гениталий. Так написано. Вайсан Сарасвати комментировал, говорит, это считается некорректным с мирской точки зрения, но потому что люди возбуждаются, когда думают об этом. Но если вы философ, вы не будете возбуждаться. Так и есть. Это воплощение гениталий, главный центр наслаждение — это гениталии. Это... То есть шастры просто говорят прямо об этом. Так что эти люди, они правильно все понимают. Просто они не все знают. Они на этом остановились, их развитие. На уровне гениталии снимают, вот и все. Но если дать им просад, то есть они уважают преданных, на самом деле, такие люди. Если кормить просадом, они очень уважительно относятся к преданным. Пробуждается то, что-то человеческое. Мы кормили бомжей. Они вообще плакали, когда получили просад. Это люди. Служите там, где вам, ну, вот, довелось жить сейчас. Не сетуйте на обстоятельства, пожалуйста. Постепенно будут условия меняться тоже по мере нашего роста. Мы, конечно, хотим жить среди преданных, чтобы были поселения. Но готовы ли мы? Даже преданные ссорятся, смотрите. Нам нужно пожить среди бомжей чуть-чуть, чтобы оценить, как хорошо с преданными.
Харе Кришна. Спасибо за лекцию, очень хорошая лекция. Вдохновляющая. А просто какой вопрос, главный вопрос. Прошу прощения. Что нужно сделать, чтобы мы приехали к нам в город Чебоксары?
Я не был в Чебоксарах ни разу.
Нет, не был. Все приехали, ждут нас.
Далеко это от Самары?
7 часов езды.
7 часов езды. Был в Чебоксарах? Тоже не был. Никто никого не приезжает в Чебоксары.
Ну, приехал недавно, да и он с вами приезжал.
Девиан Махарадж был? А, вот, ну, все нормально.
Ну, вас очень приятно, очень ждут вас.
Я бы с радостью, да, я бы с радостью. Я, у меня было раньше больше энергии, чтобы двигаться. Сейчас немножко меньше энергии у меня, но я еще двигаюсь. Какое-то время я еще буду двигаться. Возможно. Возможно. Я знаю, что там самые хорошие предыдущие. Это не то, что Самара.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы говорили сегодня про карма-йогу, да, вот про это умонастроение, когда мы всю деятельность выполняем как служение Кришне. Вы сказали продолжение, да, повторение святых имен, то, что мы делаем да, во время повторения, мы дальше переносим на деятельность. Вот хочется глубже понять этот момент, раскрыть, то есть какой-то опыт уже есть, вот какие-то, может быть, тонкие моменты, когда происходит вот этот вот переход в сознание, когда я свою деятельность уже выполняю как преданное служение, уже не обуславливаюсь, могли бы вот подробнее раскрыть.
Вот смотрите, если железо опустить в огонь, яркий пример Прабхупады, часто его приводит, оно раскаляется, верно? Через какое-то время, видите, оно прям добела, оно как огонь. И вот пока оно содержит этот огонь, оно действует как огонь, хотя это железо. Также мантра, она одухотворяет ум и деятельность. Пока мы повторяем внимательно 16 кругов, мы накалены каждый день. Мы не теряем накала. И это проявляется в том, что наша деятельность, мы не заинтересованы в плодах деятельности, а только в том, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. Вот это накал сознания Кришны. Только преданный способен бескорыстно действовать. И заметьте, когда мантра ослабевается, появляются мысли о себе. Мы снова возвращаемся к себе, к своему благополучию, начинаем бояться. Видите, как связано с мантрой? Пока у нас хорошая джапа, у нас будет служение. Служение будет, чистое служение будет. А что это означает? Если мы не будем заинтересованы в плодах деятельности, это означает, что мы будем легко прощать обиды. Нам будет очень легко общаться с преданными. Мы не будем обращать внимание на недостатки. Потому что все вот эти вот острые вот эти вот переживания только от того, что человек привязан к плодам, к результатам деятельности. Мне спасибо не сказали, или на меня так посмотрели, или внимания мне не уделили. Те, кто стремится к славе, к плодам деятельности, очень чувствительны к тому, как к нему относятся. Вот эти вот вещи для него самые важные. Сальвадор Дали, знаете, когда был молодым, еще неизвестным, он очень хотел быть известным человеком. Он очень хотел славы. Он достиг этой славы. Но когда был молодым, он пришел в эту богему художников. Но он был неизвестный, никто на него не смотрел. Он разбежался и лицом об колонну. Разбил себе все в кровь и упал. И так сказать, зачем вы это сделали? Он говорит, я пришел, но на меня никто не смотрит. Я это сделал, чтобы на меня обратили внимание. Видите? Надо мантру повторять, иначе лицо в кровь. Значит, нам будет очень-очень как бы вот, будем очень требовательны к себе, к другим вернее. Но если повторяется мантра, нам очень как бы приятно, трансцендентно получать наставления от старших, что обычным людям не нравится. Если мантра слабевает, нам тоже начинает уже не нравиться, почему мне делают замечания, почему меня постоянно учат. раздражение наступает. Потому что ложное эго, оно тут как тут. Оно всегда здесь. Итак, пока, говорится, акулу кормят, она не нападет на пловца. Это ум. Надо кормить этот ум Хари Кришна Матры. Он будет умиротворен. Как только не достает ему пищи, он опасен. Мантра нужна. Хорошо. Так, у нас больше вопросов нет сегодня? Так, последний вопрос, последний вопрос.
Я хотела спросить, вы вчера на лекции читали вот комментарии Шрилы Прабхупады, и там он говорит, что мы можем обрести милость Господа, когда мы очистим сердце от всей скверны и избавимся от материальных желаний. Но я понимаю, что, может, в моем случае, что без милости мы тоже не достичь этих целей. И что я могу делать, какие усилия предпринимать, чтобы как-то привлечь милость Господа?
Однажды Прабхупада в лекции сказал, чтобы стать духовным учителем, нужно развить все духовные качества. Я слушаю, я в шоке. То есть я уже был духовным учителем, но у меня не все духовные качества развиты. Я в шоке вообще слушаю. Дальше Прабхупада дополняет. Но не это важно. Я еще больше в шоке. Важно получить приказ. Прими приказ вернуться к Богу в этой жизни. Вот что самое важное. Кришна не обратит внимания на твои недостатки вообще. Господь Чайтанья не обратит внимания на твои недостатки вообще. Прими вот этот приказ в сердце. Прабхупада сказал, Господь Чайтанья тоже говорит, в этой жизни стань духовным учителем. Приказ. Понимаешь? Собственными силами это невозможно сделать. Что мы можем сделать реально для нас? Стать попрошайками. А попрошайки очень трудно. Ну, в Индии мы это видели. Здесь вот как-то их нет. Мы не привыкли к ним. Тут просто их нет таких. А в Индии они есть. И они, человек не отстанет. Можете его растоптать ногами, он все равно к вам подойдет снова. Пока вы что-то не отдадите. Потому что это единственный способ от него отвязаться вообще. Понимаешь? Вот мы попрошайки святого имени. Мы поем и поем, уже всем надоели. Соседи уже на нас уже в суд подавали сколько раз. Милицию вызывали. Мы все равно поем, ну, Бог с ним уже. И что еще важно, как говорил Гаур Говинда Махарадж и Прабхупада, это миссия Господа, читание, школа плача. То есть я не могу. Я осознаю, что это не в моих силах, но я просто плачу об этой милости. Понимаешь? Вот это мы мучимся. Это что я могу, я сделаю, я уже сделал, я уже великий преданный. Нет, такого не будет никогда. Океан никто не переплывет. Даже мастер спорта по плаванию. Это нужна милость Господа. И мы вот, школа плача, мы просим эту милость. Мы служим, насколько возможно, в наших силах. Но что мы можем, скажите, сколько можем это все делать? И когда все наши силы уже будут исчерпаны, и мы скажем, а где же Кришна? Я все уже отдал. И до сих пор не достигал Кришны. Кришна, спаси меня, просто спаси меня. Я уже не способен ни на что. Господь Чайтанья говорит, тринадапи суничина, тарурапи саишна, манина, манадина киртанинса дагари. Вот это смирение, вот это терпение, это почтение. И мы ничего взамен не ждем. Он говорит, ты меня можешь обнять. Ты можешь меня обнять. А можешь пнуть ногой и растоптать. И я все равно буду твоим слугой. Ничего не изменится. Понимаешь, какая вещь? Это бхакти, это вот, это уже, это любовь. Да, даже в неочищенном сердце, там она дремлет, эта любовь. Она есть. У тебя эта любовь есть, понимаешь? У меня эта любовь есть. У нас есть эта любовь. И нам только стоит вот этот вот обратиться к Господу Чайтанья, и Он обнимает. Он пробуждает эту любовь. Он пробуждает, достает эту любовь. В случае с Амокой. Амока его оскорбил вообще, это зять Срубамбатачарьи. Он его оскорбил. Видит, сколько ему там предложили про сангхи, тут целая деревня может есть, тут один саньяси, тут наслаждается. Он стал говорить такие вещи в присутствии Сарвабхаума Бхаттачарьи. Сарвабхаума Бхаттачарьи его проклял вообще, говорит, умри. Пусть моя дочь вдовой останется вообще. И он заболел холерой. Через несколько дней уже лежал при смерти. А Господь Чайтанья пришел туда, положил руку на сердце и сказал: ты же брахмана мока. Как же ты этого чандала зависти пустил в свое сердце? Повторяй святое имя. И очистил ему сердце. Потому что Сарвабхаума Бхаттачарья был очень возвышенный преданный его. Прабхупада очень возвышенный преданный, запомни. Ты служишь Прабхупаде как можешь. Господь Чайтанья на тебя обратит внимание. Он сказал, что Харидас Такур настолько ценен. Он так прославил Харидаса Такура из мусульманской семьи. Он сделал его намачарием. Настолько ценен, настолько благодарен Харидас Такур, что говорит, будут поклоняться собаке в той деревне, где он родился. Господь Чайтанья сказал такую вещь. Давайте попытаемся понять серьезно. Мы служим Шриле Прабхупаде. Это величайшая личность. Не знаю, с кем с ним сравнить. Мы станем преданными Шриле Прабхупаде, мы станем преданными духовным учителем, станем преданными вайшнавами, мы станем слугами слуг, слугами слуг, слугами слуг. И Господь Чайтанья обращает внимание на таких смиренных преданных. Так что о себе слишком не беспокойся, беспокойся о служении. Беспокойся, чтобы твой духовный учитель был доволен тобой, чтобы вайшнавы тоже были довольны тобой, чтобы Кришна был доволен тобой. Твоими мотивами деятельности, а недостатки это. Если ты даже самый грешный всех грешников, он говорит, идите, ты переправишься через океан материального существования. Если обретешь трансцендентное знание, ты переправишься. Любой человек. Было бы искреннее желание. Вишна Чакраварти Такур пишет, говорит, обращаясь к преданным, говорит, искренне и преданно, он говорит, ничего не бойтесь. Можете закрыть глаза и бежать бегом, и вы даже не споткнетесь, если вы искренне и преданные. Ничего не бойтесь. Понимаешь? Хари Кришна. Шрила Прабхупада. Хари Кришна.